Вы слушаете программу «Дуралекс».
Добрый вечер. В эфире программа «Дуралекс» и ее ведущий Михаил Борщевский. Сегодня у меня в гостях раввин Берлазар. Господин Берлазар, как правильно вас называть? Во-первых, как вашу должность представить, или звание, как это называется, позицию?
Главный раввин России, наверное.
Главный раввин России. Хорошо. Мы говорим, попытаемся говорить о соотношении светских законов и религиозных традиций, религиозных установлений. И в этой связи первый вопрос. Оцените, пожалуйста, насколько светские законы нашего государства соответствуют церковным заповедям и установлениям иудаизма? И если можно, примеры, где они расходятся?
Вообще, мы верим, что законы любого демократического государства, они как-то связаны с иудаизмом, потому что, как всем известно, там 3400 лет тому назад Бог дал нашему народу Тору, и в Торе, Библии, там есть основы, все там ценности, морали, которые должны быть в любой нормальное общество. Не убивай, не кради, не там все там 10 заповедей, и дальше там все заповеди, которые есть.
Давайте уточним для наших радиослушателей, которые не интересуются религией. Вы сейчас сказали через запятую, Бог дал Тору, Библию. То есть, насколько я вас правильно понял, Тора – это Ветхий Завет.
Правильно.
Или Ветхий Завет – это Тора.
Правильно, точно. И я думаю, что это и есть первая книга для всех, и для евреев, понятно, и для мусульманов. Там Коран – это почти одно и то же, то, что есть в Библии. Часть Корана, и Ветхий Завет для православных, для христиан, это понятно, что это тоже.
Ну, так поэтому и говорят про авраамийские или авраамистические религии, все три религии из одного корня.
Правильно. Люди, которые верят в Бога, автоматически они верят, что Тора – это и есть основа всех религий, и там Бог дал всем народам, по идее, ценности и морали, которые должны быть там основой жизни любого там общества. Поэтому то, что мы видим сегодня там, конституции разных стран, это почти одно и то же. Понятно, что есть расхождение, если мы будем сейчас в каждом детали там, никак это будем здесь до утра, но в общем я бы сказал, что законы Тора, они есть сегодня законы почти для всех народов.
Скажите мне, пожалуйста, я несколько слышал такое выражение «пятикнижие», «Тора пятикнижие». «Тора пятикнижие» — это же разные названия одной и той же книги, или это разные
книги? Одно и то же, потому что есть там «Бития», и потом там, еще там четыре книги, которые все вместе являются Торой. Это история, там, как Бог создал мир, как сотворил там первого человека, как там дальше история Авраама, Ицхака.
Но вообще-то не только первого. Там, кстати, я недавно перечитывал Ветхий Завет и наткнулся на очень интересную вещь. И поправьте меня, если я не прав, то на третий день Господь создал мужчину и женщину.
Шестой день.
На третий день мужчину и женщину, потом даже про это забыл, и на шестой день создал мужчину из ребра его женщину.
Нет, такое трактование я первый раз слышу. По крайней мере, в Торе так. Нет, дайте я расскажу еще раз. У нас есть Тора, которая это пятикнижная, начиная с сотворения мира, до там выхода из Египта, как евреи получили Тора, и почти как вошли в Израиль. Потом есть пророки и Писание, которые всего это 24 книг, которые тоже это час Ветхий Завет. Но это уже не законы и не там такие морали, это более исторический факт, там история еврейского народа, как они вошли в Израиль, там время царей, там пророков и так далее. Поэтому, опять, если мы говорим о деталях, то, что там написано в Торе, есть тоже несколько там изменений в Торе, как есть у нас. И дальше, как там было переведено там в там, Ветхий Завет или в Коране, но это и такие там мелочи, я бы сказал, не такие основы идеи. Если мы говорим опять о законах, законы почти одинаковые
для
всех. То
есть источником права, как говорят юристы, источником права является Библия, Ветхий Завет, Тора, и в основном первая часть ее.
Правильно.
Правильно понимаю, да? Хорошо, тогда объясните мне такую штуку. Из ваших слов как бы последовало, что большой разницы между светскими законами и церковными традициями не существует. Вот в этой связи мой провокационный вопрос. В источнике, неважно, мы будем говорить про Тору, сказано «не укради». И есть светский закон, который наказывает за кражу. В источнике сказано «не возжелай жены ближнего своего». Ну или «не прелюбодействуй» в разных редакциях по-разному. А светского закона за прелюбодейство нет. И за измену, и за соблазнение жены друга своего, ближнего своего, тоже ответственности нет. Это чем объясняется?
Вы знаете, есть... Даже в Торе есть разные виды закона и разные виды наказания. Есть наказания, которые там суд может наказать человека даже до смертной казни. А есть там наказание, которое только Бог может наказать человека. И чтобы суд мог убивать человека или даже просто наказать, это было очень трудно. Нужно было доказательство, нужно там много чего. Поэтому, если мы зайдем там здесь в детали, какие наказания есть на какой там заповедь, это точно есть много расхождений. Я вам скажу еще больше. По закону Торы понимание тюрьмы вообще не существует. Нет такого наказания, как тюрьма. И вообще Тора говорит, что тюрьма – это плохо. Потому что человек, который сидит в тюрьме, общается с людьми, которые, к сожалению, тоже обычно там, те, которые сидят, как-то они виноваты, он узнает там неправильные вещи.
Поэтому то есть получается, по-вашему, что нынешняя наша реформа ФСИНа, Федеральная служба исполнения наказаний, которую проводят министр юстиции Коновалов и директор ФСИНа Реймер, это точно в соответствии с заповедями иудаизма?
Вы знаете, это не только то, что здесь в России, можно сегодня в любую страну, там есть тюрьмы, и там и ФСИН работает почти везде, но другие названия. И действительно, это плохо. Мы верим, что есть лучшие пути, как можно наказать человека, там это нежное там, наказание, или там он должен работать, или он должен что-то делать, или он должен получить такое там даже физическое наказание, но сидеть в тюрьме там 10 лет, 20, 50, это прежде всего там большие там средства нужны.
Ну хорошо, тогда посмотрите, Израиль – государство, в котором иудаизм очень сильно влияет на реальную политику, на реальное государственное устройство. Я не могу сказать, что Израиль – религиозное государство, но, по крайней мере, из светских государств оно наиболее религиозное. Но, тем не менее, в Израиле же тюрьмы есть?
Есть, потому что в Израиле тоже страна, к сожалению, по нашему мнению, она существует сегодня по демократическим законам, а не по законам Торы. А сегодня говорит какое-то государство, закройте все тюрьмы, и просто будут другие виды наказания, это такой там перемен, и так трудно, что люди даже не готовы к этому. Но мы верим, что, к сожалению, многие из тех, которые сидят сегодня, лучше для них было бы получить другой вид наказания. И это было лучше и для них, и для общества в целом.
Скажите, пожалуйста, а как по законам иудаизма наказываются еретики, отступники от веры?
Это только Бог может их наказать. И у человека нет права наказать человека, который не верит в Бога. Потому что вообще понимание веры – это внутреннее ощущение. Очень трудно даже наказать, что человек, даже человек, который говорит «я не верю», мы в конце концов уверены, что он по-настоящему верит.
Вот здесь я как-то засомневался либо в своих знаниях истории, либо в достоверности вашего ответа. Потому что, ну, я не беру там инквизицию, когда еретиков сжигали на костре. Это было и в православии в меньшей степени, это есть у мусульман в меньшей степени. Но что-то мне память подсказывает, что когда-то я читал в художественной литературе, что у древних евреев, по крайней мере, ну, в периодах рождения Христа, было такое наказание для еретиков, как побитие камнями.
Если человек не только сам говорит «я не верю», но он возьмет целый город или там целая группа людей и их уговаривает не верить в Бога и действует против там слова пророка, слова Торы и так далее. И это называется, на иврите, это месит, который просто нагнетает народ против Бога, тогда действительно можно его убивать так. Но просто человек, который придет и говорит, я не верю в Бога, это недостаточно. Если понятно. Еще там вариант, когда человек занимается идолопоклонством, это уже другой вопрос, и как, то, что называется сегодня идолопоклонство, это очень трудно объяснить, потому что сегодня, слава Богу, уже почти нет людей, которые верят, там, что солнце – это Бог, или там, ну, корова – это Бог.
Если посмотреть на окружающую нас с вами жизнь, то в России один из самых веселых и празднуемых праздников – это праздник как раз идолопоклоннический – Масленица.
Я бы не сказал, что это опять идолопоклонство, потому
почему?
Что…
Это поклонение Ярилу, Богу Солнца. Нет, это… Думаю, что празднуют не это, а празднуют просто потому, что праздник есть.
Я думаю, что это праздник, и люди же забыли, как это началось и что это имеется в виду. И никто не верит сегодня, что Солнце сотворило мир. Это…
Ну да, наверное.
Такого же…
Не буду с вами дискутировать вопрос по поводу того, кто сотворил мир, Бог или природа. Вот, наверное, это было бы неуместно. И это уж точно было бы до утра и не сегодняшнего дня.
Завтрашнего. Можно вкратце.
А вкратце, вы верите в то, что Бог сотворил мир?
Я уверен. Я думаю, что даже те, которые говорят, что как будто там природа или наука, у них есть другие ответы там, это… Все чепуха, почему? Я объясню. Потому что сами они говорят, что был большой взрыв.
Да.
Очень хорошо. Я согласен. Пусть будет большой взрыв. Откуда это большой взрыв? Откуда эти атомы, которые там столкнули?
Всегда были.
Всегда были, это и есть Бог. То, что всегда был, для нас это называется Бог. Какая разница, это называется там
Окей.
Бог или...
То есть, другими словами, не собирался с вами вступать в теологическую дискуссию, потому что у нас силы здесь не равны, но если вас так понимать, то все, что существует вечно, безгранично, это и есть Бог.
Только то
есть
Бог это... может существовать вечно.
Ну, а как тогда быть с утверждением, что Бог создал человека по образу и подобию своему?
Ну...
Ведь вечно существуют атомы, молекулы, если вы признаете теорию Большого Взрыва.
Действительно, человек похож на Бога, но это не Бог. Никто не думает, что человек это и есть Бог.
Ну,
и
хорошо.
Человек рождается и умирает, Бог вечен. Но я
то
хотел
есть,
вкратце...
По-вашему получается, что вы чистой воды материалист. Только если материалисты говорят о том, что вечно материя, время, там, время пространство бесконечно, а вечно материя и энергия, то вы говорите, да, вечно. Только мы это называем Богом.
Правильно. Потому что говорить о материи вечность, это невозможно. Потому что они тогда задают вопрос, а что было до этого? Вот мы говорим, что Бог создал время.
Это я вам могу объяснить, что было до этого. Это очень простой ответ. Дело все в том, что наш разум способен воспринимать что-либо только на основании личного опыта. С момента нашего рождения до момента нашей смерти все процессы, которые мы наблюдаем, они имеют начало и конец. Или мы можем... документально доказать, что тогда-то было начало, а вот тогда-то будет конец. Поэтому наш разум просто не может себе представить бесконечность. Поэтому... ни времени, ни пространства.
Просто не представить.
Поэтому мы говорим... придумываем некое объяснение бесконечности времени и пространства, наделяя этим... Понятно, да?
Очень хорошо. То, что мы называем высшим разумом, это и есть Бог. Потому что все, что мы не можем понять... это и есть какая-то сила, которой мы не можем управлять.
Но тогда если встать на вашу позицию, то с развитием науки, сфера Бога все время сужается,
наоборот,
сужается, поскольку мы можем понять все больше, больше и больше.
Наоборот, сколько человек понимает больше, он понимает, что есть еще столько, что не понимает. Люди 3000 лет тому назад даже не думали, что можно столько достигнуть, и столько будет непонятно. А сегодня наука понимает, что вопросов больше, чем ответов.
То есть счастливы те, кто глупы. И мало
знают. Нет, который верит.
А, понятно. Хорошо. Ладно, отойдем от теологической темы. В христианстве принято отпущение грехов священникам от имени Бога. А в иудаизме существует отпущение грехов?
Нет, есть. Но у человека есть прямая возможность, как мы называем это, прямая линия обращаться к Богу. Здесь посредник не нужен. Человек может просто обратиться к Богу, доказать, что он реально там понимает, что он действовал неправильно. Самое хорошее доказательство – это не повторение, тот же самый грех, потому что если он завтра будет...
А как он узнает, что его Бог простил? Христианин узнает об этом от священника. А как иудеи узнают о том, что Бог его услышал и простил?
Я не хочу говорить там о священниках, но откуда этот священник знает? Что Бог ему сказал?
Это другой вопрос. У меня был разговор с священником, я ему задал этот вопрос.
Но дайте, легко это, когда сам человек понимает, что реально... там просит прощения у Бога. Как он просит прощения? Он понимает, что это была ошибка. И готов не повторять эту ошибку. И он говорит, я стал другим человеком. Тогда он уверен, что Бог его прощал.
Раввин это священник?
Ну, раввин это служитель культа. Я скажу, как священник. Я думаю, что раввин это человек, как любой другой. Говорит, что человек святой, это может быть там человек раввин святой, может быть не раввин святой. Поэтому слово священник это такая... очень сильно и там...
Нет, ну для меня, вот в моем понимании, сугубо в моем личном понимании, священник в любой религии – это посредник между человеком, верующим человеком и Богом. Вот я в этом смысле спрашиваю, раввин – это тоже посредник между, так сказать, толкователь воли Божией, мыслей Божьих, там, не знаю, заповедей Господних, или раввин – это все-таки, ну, скажем так, советчик, судья, моральный наставник?
Я вам скажу, раввин, перевод слова раввин – это учитель. Поэтому я бы не сказал, что раввин – это посредник, это слишком много, но мы стараемся там рассказать людям то, что мы знаем. И по идее, там понятно, есть там сан раввина, есть там разные там экзамены, которые нужно пройти, чтобы там человек назвался раввин. Но по идее, каждый человек может это делать и должен это делать. Если кто-то читал в Торе там что-то и думает, что это правильно, интересно, он рассказать это другим, он тоже как-то называется раввин. Есть понятно. Интересное место в Талмуде, что один человек там обратился к другому, мой раввин, потому что тот научил его одно дело. И это достаточно для того, чтобы тот так уважал его, потому что это стали его учителем.
Слово «талмуд» очень хорошо известно. Его знают все, практически все. А вот значение этого слова, как я недавно убедился в одной беседе за столом, знают очень немногие. Поэтому не хочу подменять профессионала. Объясните, пожалуйста, что такое Талмуд?
Ну, есть Тора, о которой мы говорили раньше. Объяснение на Торе, трактование, она есть и в Талмуде.
То есть Талмуд — это комментарий Торы, вот если коротко.
Потому что понять Торы очень сложно. Есть там разные законы, которые не очень четко.
Ну, тогда получается, что Тора — это нечто окаменелое уже, да, это не изменится, а Талмуд со временем может меняться все в любую сторону.
Уже там и тоже не изменится. Я расскажу вкратце.
Да.
Тора — это то, что называется у нас письменная Тора,
да.
Потому что это то, что Бог писал. Когда Бог дал Тору на горе Синай, когда Он дал Тору Моисею, Он это передал, эти пятикнижные, это Тора.
Так.
Комментарий на него, Он рассказал Моисею там 40 дней, когда Он находился там на горе Синай, и Моше потом передал это в устном виде евреям. Через много поколений, примерно там 20 поколений, вдруг поняли, что все, что передалось там устно, люди начали забывать. Поэтому писали все. Все, что писали, это потом было скомпонировано в Талмуд.
Талмуд. То есть, когда вы говорите, что Талмуд – это толкование Торы, то это не значит, что сегодня я могу взять, прочесть Тору и сесть, написать собственное толкование, и это будет продолжением Талмуда.
Это будет очень хорошо, но это не будет продолжение Талмуда. Это будут ваши комментарии на Торы.
Понятно. Как ваша церковь относится к разводам?
Плохо, но существует. Мы верим, что если люди женились, это самое хорошее благословение, которое может быть от Бога. И во время свадьбы мы уверены, что Бог присутствует и дальше будет присутствовать в этом доме. Поэтому, когда есть благословение сверху, и благословение – это и связь между двумя людьми, и дети, которые рождаются. Нужно делать все возможное, чтобы сохранить эта семья и
это понятно. Это
святое.
Извините меня сейчас за резкость проповедь в защиту брака, я от вас не ожидал. Слышать это понятно.
Просто, но есть,
допускается, есть процедура.
Если, не дай Бог, видно, что ничего невозможно делать, и обычно люди ходят к раввину там, или к психологу, чтобы понять, там реально нет выхода, тогда есть развод.
Понятно. А что заслуживает?
Интересно, что в Торе законы развода написаны до закона о свадьбе. Поэтому это может быть
предусмотрительно.
Да.
Предусмотрительно. Сколько лет вы в браке, кстати?
20.
Мальчик. Я 35.
Поздравляю.
Хорошо. Господин Бернадар, а как, что заслуживает убийца?
Что вы имеете в виду?
Какое наказание заслуживает убийца?
Сегодня или раньше?
С вашей точки зрения, с точки зрения иудаизма.
Нужно его убивать. Если мы можем доказать, что он это сделал в здравом понимании, что он знал, что он делал, планировал, это не была ошибка, нужно его убивать. Это единственный путь.
А если он раскаялся?
Раскаялся, вы знаете, на много вещей можно раскаяться. Когда уже лежит там мертвый человек, и он говорит, я там не хотел. Что такое не хотел? Ты его убивал?
Нет, хотел, но сейчас одумался.
Ну, вы знаете, есть тоже, опять я повторяюсь, обычно, почему его убивают? Потому что он опасен для других. Если мы верим, что он это сделал, планировал, не то, что вдруг там он сошел с ума, или там ошибка. Если мы верим, что человек убийца по натуре, он опасен для людей. Посадить его в тюрьме, в жизни, там кормление и так далее, кому это нужно? Что это от этого выходит?
Хорошо, тогда теперь я спрашиваю уже вас, как личность, не как раввина, а как личность. Вот у нас в обществе дискутируется вопрос об отмене смертной казни. Но сейчас уже не дискутируется, Конституционный суд достаточно четко определил позицию российского государства. Вы лично за смертную казнь или против?
Я думаю, что сегодня, к сожалению, нет судей и нет там людей, которые могут принимать на себя такое решение убивать человека. Почему? Потому что они могут ошибаться.
Вопрос доверия судебной системе.
Правильно.
Понятно.
А если они были уверены, что они делают правильно, иногда, к сожалению, нужно это делать.
Понятно. Хорошо. Тогда скажите мне такую вещь. Вернемся к роли раввина. Вот изначально, в те библейские времена, раввин – это судья или раввин – это служитель культа? Основная функция раввина.
Это и тот, и тот. И не только тогда. Сегодня тоже. Сегодня есть раввинский суд, когда люди обращаются. Разные вопросы. Может быть, там вопросы бизнеса, вопросы там семейные отношения. Там, между...
А решение раввинского суда, оно обязательно только на морально-этических как бы, основах для верующих?
Нет. Прежде всего, люди до того, что они там идут к раввинам, они подпишутся, что они будут там принимать их решения.
То есть раввинский суд выступает в качестве третейского суда?
Правильно. А в Израиле это имеет еще больше силы. Там раввинский суд реально решает там законы страны тоже.
И много это записано законов... в Конституции Израиля?
Да.
То есть получается, что в Израиле это не совсем светское государство?
Правильно. Даже браки, разводы только через раввина.
Только через раввина. То есть светской регистрации брака нет. Надо на Кипр ехать.
Правильно.
А, адрес уже знаю. Хорошо.
Надеюсь, что не нужно.
Да. Ваше отношение к преподаванию основ религии в школе? Вот тот предмет, который сейчас вводится.
Очень позитивно. Я думаю, что это очень хорошо. Для нас самое главное, это чтобы дети росли с пониманием, что есть морали, ценности, а в математике или там физике об этих моралях...
Мы про разные вещи, видимо, говорим. Я коротко назвал основы религии, то есть за преподавание такого предмета, как основы религии, когда весь класс сидит и вначале изучает основы иудаизма, потом христианство, потом мусульманство, потом буддизм, потом... Я тоже не против, это культурологический предмет. Но когда класс делится на четыре группы, отдельная группа мусульман, отдельная группа иудеев, отдельная группа христиан и отдельная группа светской этики, вот я вот за так, про это вас спрашиваю, вот такое разделение четвертого класса, детей в четвертом классе, вот по этому принципу, вы это поддерживаете?
Честно, я вам скажу, я вначале не поддерживал. У нас было тогда и до сих пор есть такое опасение, что когда мы начинаем разделить детей в классы, это плохо. Потому что один ребенок говорит, я прав, ты не прав, я лучше, ты хуже. И вообще кто-то чувствует себя там чужой вдруг в классе. Там все идут туда, и он должен оставаться здесь. Это проблематично, особо в четвертом классе. Но, по крайней мере, сегодня все согласились, что хорошо, как вы только что говорили, чтобы был такой курс, там основы мировых религий.
Это, пожалуйста, здесь...
И это один из вариантов.
И здесь моя надежда, никто не спорит.
И моя надежда, что большинство детей будут выбирать этот курс за единство в классе.
Так такого нет предметов.
Есть предмет?
Нет.
Нет,
эксперимент разделили на 4 группы.
Нет, есть на 6 групп.
Ну-ка уточните, может быть, я отстал от жизни.
Есть 4 там традиционная религия, так. Плюс есть один предмет, который такой же, называется «Основы мировых религий». Шестой – это этика, светская этика.
А, ну
и
тогда...
каждый ребенок выбирает уже.
А,
поэтому
ну,
классы можно, дай бог, объединить все вместе.
Вот в эту вот пятую группу.
Пятую группу.
Да, «Основы мировых религий».
Да, или шестой группа. Или, не дай бог, она разделяется на 6 групп.
Ну, вот я
надеюсь, что преподаватели...
Меня вот это и пугает. Меня это пугает.
Меня тоже пугает, честно. Я еще не знаю, какой результат будет. Дай бог, чтобы те, которые за такое разделение, они были правы, но я боюсь.
Понятно. Хорошо. Скажите мне, вот ваша... Есть ли у вас какая-то информация, какое количество людей, исповедующих иудаизм в России, вот оно увеличивается сейчас или уменьшается?
Ну, много евреев рождаются, поэтому увеличиваются. Нет, шучу.
Да.
Есть много евреев, которые раньше скрывали свое еврейство.
Так.
И сегодня, слава
Богу... почему вы делаете, поставите так разницу между еврейством и иудаизмом?
Нет никакой разницы, это одно и то же.
Почему? Может человек быть евреем по крови, да, по ДНК, но исповедовать при этом совершенно другую религию
он
или
все
быть
равно
просто
еврей.
Атеистом?
Он все равно еврей.
Хорошо, он все равно еврей, но он не иудаист.
И иудей тоже. И еврей, и иудей, люди думают, что это разные там вещи. Иудей – это там, тот, который соблюдает, еврей – это тот, который не соблюдает. Нет. В Торе мы видим слово на иврите «иуди» или «иври» – это корень, это одно и то же. Это...
Ну хорошо, а если человек наполовину по крови еврей, а наполовину русский, и он при этом исповедует мусульманство?
Он может исповедовать все, что хочет. Он может говорить, я атеист, а все равно он остается еврей.
Да. Ну, ладно. Хорошо. Тогда вопрос о том, увеличивается ли количество, уменьшается количество людей, исповедующих иудаизм, снимается за своей очевидной глупостью.
Ну, я бы не сказал, снимается. Я думаю, что, слава богу, больше тех, которые соблюдают. Но, знаете, я называю там соблюдающие. Не знаю, там иногда, к сожалению, там делают не то, что нужно. Соседний еврей может быть лучше, несмотря на то, что он выглядит, может быть, не такой религиозный. Мы не разделяем евреев там на религиозные, нерелигиозные. Каждый еврей, как написано в Талмуде Апят, у него много заповедей, которые соблюдает каждый день. Он там помогает другим, там, чтит родителей, там, он там относится хорошо там, к жене и так далее, и так далее. Он соблюдает заповеди.
Поэтому... Ну, хорошо. А вот вы меня сейчас навели на вопрос, который я не планировал вам задавать. А вот почему, с вашей точки зрения, в веках, во всех странах в тот или иной период времени возникал антисемитизм?
Хороший вопрос. Я думаю, что есть разные виды антисемиты. Есть те, которые ненавидят, потому что они завидуют.
Ну, далеко не все евреи богаты и удачливы, чтобы им завидовать.
Не нужно завидовать человеку, который богат. Иногда ты завидуешь человеку, который счастливый, который там выглядит по-другому, который там умней, который там... Не знаю, там можно завидовать все. Можно завидовать там собаку, которая есть у друга, умней, ее нет там. Но неважно. Это один группа да. людей. Есть многие, которые просто из-за незнания. Они слышали какие-то там мифы об евреях, которые думают, что это правильно, и поэтому их ненавидят или там становятся антисемитами. Есть такие, которые просто из-за тусовки там. О, все против, поэтому я тоже против. Но сегодня, например, в России, я чувствую, что, если говорить там, почти все люди там, не могу сказать, что они нас любят или там просто обожают, но точно антисемитов становится меньше и меньше.
Знаете, я должен вас расстроить, боюсь, что я прав, что уровень антисемитизма в России стал ниже ровно тогда, когда стали усиливаться антикавказские настроения.
Есть такое там мнение, я не уверен, что это... Может быть, просто единственная причина.
Я к чему вас подвожу?
Но это не радует точно, я не с вами согласен. Потому точно. Что если есть антикавказских там, или антииностранцев, это автоматически завтра это будет антисемитизм.
Вы знаете, помните старый анекдот, когда умирает старый армянин и говорит, собирается берегите евреев. Почему, отец? Потому что кончат с ними, займутся нами. Вот ровно по этому анекдоту сейчас все и происходит.
Но если это так, тогда плохо. Но я... Не такой пессимист, я думаю, что реально люди сегодня относятся к евреям лучше. Есть много чего это благодаря там, разных факторам, там, государственные Нет, отношения.
Прекратился государственный антисемитизм, поэтому, который был раньше.
И я бы сказал, даже есть какие-то там сигналы, которые сегодня сверху даются, что мы все там один народ, по крайней мере, живем в одной стране. Но нужно...
Почему только нужны сигналы? Почему нельзя это понимание вырабатывать на уровне культуры? Ладно, мы продолжим разговор через несколько мгновений. В эфире программа «Дуралекс». И сегодня в гостях у меня главный раввин России, господин Бар-Лазар.
Вы слушаете программу «Дуралекс».
Добрый вечер. В эфире по-прежнему программа «Дуралекс» и ее ведущий Михаил Борщевский. В гостях у меня сегодня главный раввин России, господин Бар-Лазар. И мы говорили о причинах антисемитизма вообще. Но вот я выскажу вам свою точку зрения. Мне интересны ваши комментарии. Мне кажется, что... Знаете, Фихтвангер правильно написал. Когда правительство садится в лужу с финансами, то самое удобное в этом обвинить евреев. Вот мне кажется, что, насколько я знаю историю, что антисемитизм, начиная со времен, по крайней мере, Средневековья, был связан с тем, что правителям было очень намного проще управлять своим населением, как сейчас говорят, титульным населением, если им преподносился образ врага. А очень удобно, когда враг был под руками, и враг был беззащитен. Нет ни своего государства, нет ни, так сказать, ну, своей политической партии, там, как угодно сегодня сформулируйте, да? Вот, и причина антисемитизма была в этом. А вот то, что вы сказали, это некие такие, ну, извините, бытовые объяснения. Потому что Россия начала 20 века, когда были местечки еврейские, черта оседлости, уж чего было завидовать-то? В черте оседлости нищие, все пути на государственную службу, в армию, для получения высшего образования, все были закрыты. Чему там было завидовать-то?
Я думаю, что вы правы обязательно в случае, когда есть государственный антисемитизм. Тогда точно, что это там намного легче управлять страной, когда есть общий враг, и все против него, и он виноват во всем. Но сегодня, я бы не сказал, что это есть причина антисемитизма сегодня, и точно не в России. Я бы не сказал, что люди ищут там виноват сегодня в евреях. Люди уже здравы и понимают, что там если есть кризис в мире, это такой экономический кризис.
Жидомасонский заговор, ну что,
ну,
всем
бывают
понятно.
Такие тоже, но я думаю, что эти люди действительно там антисемиты по натуре, они просто стараются там оправдать свой антисемитизм. Там.
Понятно. Скажите мне, пожалуйста, вам не кажется, что для многих отмечающих религиозные праздники, они давно утратили свое первоначальное религиозное значение? Теперь это только повод собраться, выпить, пообщаться, повеселиться.
Я по поводу еврейских праздников, я уверен, что это не так. Я даю вам маленький пример. Через 2,5 недели, там, Пасха, там, еврейская, там, Пейсах, 29-го вечера.
Кстати, расскажите радиослушателям, я просто знаю, но хочу, чтобы вы рассказали, какое слово Пейсах и Пасха, слова, так сказать, одно производное от другого, но содержание совершенно разное.
Правильно. Но
Песах – это праздник чего?
Песах – это праздник выхода из Египта, когда евреи 3350 лет тому назад вышли из Египта. И
то есть избавление от рабства.
Да. Пасха – это связано с тем, что Иисус Христос в этот вечер тоже праздновал там последний ужин, или там это был сейдер как раз. Поэтому это связано там с Пасхой. И, наверное, оттуда название Пасха у православных. Но если возвращаться к Пейсах, к еврейскому, да. Там, это праздник, который мы празднуем там уже каждый год 3300 лет, и едим то же самое мацу. Такой же мацу, который ели наши предки, когда вышли из Египта.
Кстати, маца из чего делается?
Мука и вода. Все.
И все. Мука и вода. А вот я слышал такую легенду в молодости, что пекли это, значит, была вот мука и вода, значит, замесили тесто, и пожилые евреи, поскольку это было в пустыне, значит, разложили, раскатали это тесто у себя на лысинах, солнце припекло, и поэтому, значит, и таким образом спеклась маца. Вот эти маленькие дырочки в маце, это вот дырочки, которые оставили короткие волосики от еще не выпавшие короткие волосы лысин.
Дырки это другие, но рассказ правильный. Там написано, что они не успели даже готовить, когда их там из Египта там...
Они убегали, да.
Убегали. Египтяне просто хотели, чтобы как можно скорее. Они даже не могли взять с собой еду, по пути там в пустыне знали, что это будет долго, поэтому даже тесто они просто не успели ждать, пока оно...
Дрожжевое тесто,
и
да.
Так они взяли эту мацу. Mm. Есть мнение, что это как раз солнце...
На лысинах пекомах,
да. Понятно. Но дырки это не оттуда.
Не оттуда.
Но еще раз хочу просто объяснить, когда мы празднуем Песах сегодня, это не вспоминание то, что было раньше. Это человек должен снова чувствовать, как будто он сам выходит из Египта. Если нет этого процесса, если во время сейдера он не понимает, что трудности, которые были тогда, они могут быть сегодня со мной. Сегодня, слава Богу, намного лучше, но это потому, что Бог мне помог. Это то же самое, как человек, который стал богатым, раз в году он сидит и говорит, ой, я помню, как трудно было, когда я был бедный, нужно помогать другим, нужно помнить, что это не все от Бога, там, не я это все создал. Это и есть выход из Египта сегодня. Поэтому если человек празднует Пейсах, и для него это просто какая-то там традиция, вспоминание, то, что было 3000 лет тому назад, это не Пейсах. Песах – это когда ты сам чувствуешь, что у тебя могло быть то же самое, и слава Богу, что у тебя есть сегодня свобода.
Вообще, я считаю, что человек без памяти, неважно, иудей, атеист, христианин, православный, там, мусульманин, человек без памяти – это не человек.
Согласен.
Мы своей памятью счастливы, мы своей памятью живем, и с годами мудрость, подкажешь, с годами появляется мудрость. Не мудрость появляется, а просто если есть память, то появляется опыт. Отсюда, которое мы призываем мудростью.
Опыт от других,
опыт
от
других,
истории.
Да, и свой, и свой.
Если
свой,
нет, мы будем да. все повторить и делать
поэтому
то же
Песах, с моей точки зрения, Песах, это нормальный день памяти, который нужен любому народу. Вопрос в том, повод, по поводу которого это день памяти. Это у кого-то изгнание из Египта, может быть, у кого-то это может быть победа в Великой Отечественной войне, неважно. Или там крещение Руси. Но это день памяти нужен всем народам. Лучше, когда он, у нас будет, был бы общий, чтобы народы не были разделены никаким образом. Но это уже такие благие пожелания. Но вы, тем не менее, подтверждаете мои слова, фактически, что это празднуется не религиозный праздник, а это повод собраться вместе, вспомнить что-то, порадоваться чему-то.
Я с вами не согласен. Это религиозный праздник. Я объясню, почему. Например, написано в Торе, что нужно любить ближнего. И почему? Потому что помни, как тяжело было в Египте. Когда вы были рабами у фараона, что это значит? Что отношение к другому человеку должно быть правильно. Почему? Потому что ты тоже иногда когда-то чувствовал, что такое быть угнетенный, там, быть в рабстве. И поэтому не возьми другого человека и сделай его там твой раб. Неважно, если это секретарь на работе или там сосед, неважно. Отношения должны быть правильные. И как это возможно? Только когда ты помнишь историю. И это и есть религия. Религия – это не какие-то там догмы или там... Религия – это любить ближнего, помогать другому человеку, там, относиться правильно там, к родителям и так далее. И откуда мы это все знаем?
Почему вы говорите, это религия? Это нормальная человеческая нравственность.
А знаете, когда эта нормальная нравственность вдруг отсутствует, это потому, что у человека нет веры в Бога. Он боится только милиционером или там, чтобы его посадят. А когда у человека внутри есть вера в Бога и понимает, что отношение к другому человеку – это его обязанности, не его выбор.
Вы сейчас мне говорите, пытаетесь доказать, что совесть – это Бог.
к сожалению.
А мне кажется, что совесть — это проявление, совесть, вот и то, все, о чем вы говорите, это продолжение инстинкта самосохранения для существа, проживающего в стаде.
Я говорю так, что если совесть — это только то, что я думаю правильно, и то, что я понимаю правильно, завтра я буду оправдать любимые действия, и там я могу делать все, потому что я уверен, что я прав. А когда кто-то другой, в этом случае Бог, мне говорит, что я должен делать, что мне нельзя делать, я буду это делать, даже когда я это не понимаю или не согласен.
Я не пытаюсь вас переубедить, но просто хочу, в школе прозвучала ваша точка зрения, ответьте своей. Мне кажется, что я когда что-то делаю, я делаю так, а не иначе, не из-за милиционера и не из-за Бога, а потому что вся история существования человечества выработала определенные правила общежития. Они по-разному формулируются. Моя свобода заканчивается там, где начинается ваша свобода, известная фраза. Они все не обязательно Богом данные, просто иначе в социуме нельзя было бы жить. Знаете, известная марксистская фраза. Нельзя
если
быть, вы, жить в обществе, быть свободным
вы,
от общества.
Если знаете, все люди были как вы, тогда налоговые, каждый платил, там никаких там споров в судьях не было, там люди не сидели в тюрьме и так далее, и так далее. К сожалению, когда сам человек выбирает, есть люди, которые родители дали им эти морали, ценности так в крови, что он уже понимает, что по-другому не может. А к сожалению, если этот человек не получил, и откуда родители это знали? От религии. Может быть, они это не знали, но их дедушка знал оттуда. И поэтому они стали такими. А, к сожалению, неверующий человек, там, попробуйте, там, 4-5 поколений неверующих людей, сегодня они стараются делать тот, завтра хуже, послезавтра внуки будут вообще там.
Ну, для этого существует государство.
Смотрите,
с принудительной системой.
Давайте положимся
на Господа Бога. И если убийца существует, вот там, Евсюков, которого сейчас осудили, да? Вот такое громкое, резонансное дело. Или Чикатило, если вспомнить. Зачем Чикатило было расстреливать или Евсюкова срать пожизненно? Ведь Бог есть, вы утверждаете. Божеские законы, так сказать, существуют. Вот подождем, пока Бог накажет.
Нет, Бог сам говорил нам, что нам нужно наказать человеку. Не нужно. Если так, тогда человек сидит дома и говорит, я не хочу работать, я не хочу ничего делать, я не хочу лечиться, потому что Бог решает все. Нет, Бог говорит, ты должен работать, ты должен идти к врачу, ты должен там создавать закон этой судьи там, и так далее. Это все закон Торы. Город, где там нет судья, нет там раввинский суд и так далее, человек не может там жить.
Вы сейчас сказали о том, что должен работать, и как будто предвидели следующий мой вопрос. Как вы относитесь к тем, кто всю жизнь занимается только чтением Торы и молитвами?
Плохо. В Торе написано, 6 дней ты будешь работать, 7-й день – суббота. 7-й день – это день для учебы, для молитвы, но 6 дней человек должен работать. Правильно, каждый день нужно учиться и молиться тоже, но в определенное время там. Час молитвы, час учебы, и, понятно, в детстве нужно учиться больше.
Странно. Вот действительно, пути Господни неисповедимы. Я был уверен, что на этом вопросе мы с вами сильно поссоримся, потому что я впервые за 20 лет съездил в Израиль недавно. Ну, естественно, поехал в Иерусалим. С моей точки зрения, достаточно пройтись по Иерусалиму, чтобы точно стать неверующим. Вот. Но у меня произвело впечатление стена плача. Не буду там рассказывать анекдот по поводу того, как со стеной разговариваю. Вот. Но вот там стояли люди, которые, значит, постоянно молились. Значит, и с одним из них я разговаривался. Значит, он смотрит советское телевидение, российское телевидение, еще советское смотрел, сейчас российское телевидение смотрит. Значит, и он меня узнал, значит, и вот мы с ним разговаривались. И он мне рассказал о том, что вот его жизнь уже многие годы связана с тем, что он, значит, изучает Тору, изучает Талмуд, приходит к стене плача и, значит, тут молится. Все, больше ничего в жизни не делает.
Ну, к сожалению, я с вами согласен, от него пользы никакая.
Да он, вот я к чему говорю, он-то ведь не попробовал в жизни на зуб, что называется, да? Он же и даже тоже Тору понять-то не может. У него же другое понимание.
Я с вами согласен. И вообще Тора разрешает человеку учиться, если он становится учитель. Если он там преподает другим, он имеет право учиться там намного больше.
Но это работа, преподавать — это работа.
Да. А если нет, просто чтобы учить сам с утра до вечера всю жизнь, это неправильно.
Не поссорились. Скажите мне, пожалуйста, такой, ну, щекотливый
вопрос. Ваша профессия — это приглашать людей и там с ними ссориться, или можно иногда согласиться?
Нет, если я не согласен, я не согласен. Если я согласен, то я не стесняюсь
не об этом сказать. Нужно.
Да, нет, я говорю, что я рассчитывал, что вот я думал,
слава
что
Богу.
По этому вопросу мы с вами, так сказать, вот сойдемся в клинче, потому что я был уверен, что вы будете отстаивать, так сказать, право любого верующего всего себя посвятить изучению Торы. Но оказывается, так сказать, что вот нет, не получилось. Не получилось.
Давайте попробуем еще раз.
Да, давайте попробуем еще раз. Теперь задам щекотливый вопрос. Может быть, даже бестактный, но меня не поймут, если я его не задам. Вот я наблюдаю, что в России очень много раввинов, родившихся не в России. Среди мусульманских священнослужителей, ну, тем более православных, католических, это явление в значительно меньшей степени проявляется. Какое может быть этому объяснение?
Очень просто. Если смотреть, я помню, когда я приехал сюда 20 лет назад, здесь говорит о том, что кто-то будет там учить Тора и становится раввином, это было невозможно. Это было так запрещено вообще соблюдать что-то, ходить в синагогу, там, учить Тора с детьми, там, с взрослыми, это было просто там. Уже там 22 года тому назад, когда я приехал, впервые начали собираться в квартирах и изучать. Просто первые там слова Тора. И понятно, что, к сожалению, там 20 лет назад здесь не было никаких раввинов.
То есть просто в России не было почвы, на которой могли выучиться люди
стать раввином. А сегодня, слава богу, есть уже школы, есть тоже называется ешива, где там каждый год много выпускников, местные евреи, которые становятся раввинами, и сегодня они служат в разных общинах.
Понятно. А как вообще вы стали священнослужителем?
Ну...
Вы родились же вы не раввином, правильно?
Да, но я родился в семье раввина, но это не обязательно. Есть много людей, которые вдруг в какой-то момент решают, что я хочу стать раввином. Они, кроме того, что учат там Талмуд и так далее, учат там еврейские законы. Это несколько лет изучения законов и там все эти там кодексы еврейской жизни. И после этого есть экзамен, не один, который человек должен пройти. Если какой-то уважаемый раввин даст ему разрешение, он может дальше уже учиться и стать раввином.
Вы...